печальные ноты. Мы сейчас с вами we have translation here. Okay. Мы имеем Библию, которая полна историями. Некоторые из них хорошие, некоторые печальные. Но Господь говорит, что нам надо научиться бы от хороших и от печальных. От хороших, чтобы нам ободриваться, от печальных, чтобы нам не делать ту же ошибку, которую уже делали отцы наши или народ израильский. Несколько раз в Библии повторены такие слова. «Сие же написано для вас». То есть то, что сегодня прозвучало, это не просто история прошлого, это учение для нас. Мы увидели, что народ Божий вышел из Египта. Как и вы вышли из Египта, потому что вы находитесь сейчас в месте, где поклоняется Богу. Вы оставили все ваши занятия и пришли в это место, когда весь мир находится в других местах, вы все-таки поставили время отдельное, чтобы встретиться с Богом. Но эти все люди увидели в своей жизни много чудес, как и вы увидели в вашей жизни много чудес. Больше того, эти люди, они прошли через крещение, о котором говорится в 1 Коринфянам 10 главе, и я хочу прочитать вам это место. И там так написано. «Не хочу оставить братьев в неведении». 10 глава 1 Коринфянам с 1 стиха. «Что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и даже все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Но все-таки, хотя все прошли через крещение, все увидели Бога, все получили благословение, все были даже напитаны Христом, в то же время не о многих из них благоволил Господь, ибо они поражены были в пустыне. Это были образы для нас. Чтобы мы не искушали Христа, 9 стих, как некоторые из них искушали и погибли. Погибли от дней, погибли от мора, погибли от разных причин. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Еще раз. Все происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам. Кому нам? Достигших последних веков. Эти люди оставили Египет. Основываясь на обещании Господне. Какие были обещания? Прекрасные. Он их ведет в новую землю. Там они наконец-то заживут хорошо. Там будет печь, мед и молоко. Там, наконец-то, они не будут уже иметь рабство, там они будут под охраной Бога. Но что случилось? По дороге в пустыне они даже вошли в завет. И казалось, ну вот, вошли в завет, они должны достичь ту землю. Но вы видите, при первой же трудности они забыли про обещание Божие. И они испугались чего? То, что они увидели. И мы живем в жизни, где каждый день нас пугает. Пугает то, что мы видим. А то, что мы видим, никак не соответствует то, что написано здесь. Здесь написано одно, а в жизни мы видим совсем другое. Здесь большие великие обещания, а в жизни трудности, иногда такие трудности, что нам кажется, ну не пойти нам через них. И все-таки из всех были только двое. Двое из 12, которые сказали, да нет, не смотрите, что они великаны, не смотрите, что они гиганты, не смотрите, что вы видите, но стойте на то, что вам Бог обещал. Все написано как образы для нас. Мы сейчас все в церкви. Кто верующий, только Бог знает. И вы. А иногда даже вы не знаете точно, потому что Яков и Павел говорит, не обманывайтесь. То есть есть состояние обмана. И мы знаем, что будут те люди, которые даже представ перед Господом Иисусом Христом, они скажут, Боже, Господи, ты же наш Господь. И они услышат, да я никогда вас не знал. Не называйте меня Господом, я никогда не был вашим Господом. Как же узнать, настоящий ты верующий или нет? Как же знать точно, если вы будете те, которые войдете в обетованную землю? Об этом цель сегодняшней проповеди, и об этом мы будем говорить из третьей главы Евреям, там, где написано так. Итак, братья святые, итог всего, что было написано в первой и второй главе, участники в небесном звании. Уразумейте вы посланника и первосвященника исповедования нашего Иисуса Христа, который верен поставшему его, как и Моисей во всем доме его, ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, чем больше чести имеет в сравнении с домом тот, который устроил его. И все последующие стихи нам объясняется, кто такой Моисей и кто такой Иисус Христос. Но слова, которые вы услышали в начале, итак, братья небесные, попробуйте понять, кто у нас есть. У нас есть посланец и первосвященник. Кстати, здесь в книге Евреям первый раз Иисус назван апостолом, посланцем. Почему именно так назван? Посланцем и первосвященником. Потому что посланец – это тот, который приходит либо от государства, либо от царя с особенной миссией. И именно таким был Моисей, но таким был Иисус. И именно он первосвященник, это посредник, каким является Иисус, но каким являлся и Моисей. Я знаю, что вы не евреи. Я знаю, что для вас Моисей немного значит. Но если здесь, в этом месте, были бы евреи того времени, для них Моисей звучал как самое святое. Как говорили первосвященники, мы не знаем, кто такой этот Иисус? Но зато мы знаем, кто такой Моисей. Моисей был тот, который спас Израиль. Моисей был тот, который, в отличие от всех пророков, как сказал Господь в 12 главе чисел, он сказал так, что с пророками я говорю по-особенному, я открываю им видение, а вот Моисеем по-необыкновенному, потому что я разговариваю с ним лицом к лицу. Моисей иногда был прототип всего закона, потому что вы помните, когда ученики увидели Иисуса Христа, говорит, давайте мы вам представим того, о котором говорил Моисей и пророки. То есть все пятикнижия Моисея, пять первых книг из Библии написано Моисеем, и весь закон отождествлялся одним именем – Моисей. Вы знаете, сколько раз фарисеи искушали Иисуса Христа именно с Моисеем, потому что для них не было никого, никого выше, не было ничего священнее, чем один человек Моисей. Не было так в его жизни, вы видите, в его жизни они хотели его убить, а вот когда он умер, как И все мы, когда мы имеем пророка среди нас, мы готовы его кусать за плечи. А вот когда его нет, вот тогда мы его восхваляем. Ох, какой у нас был брат, ох, какой у нас был лидер. И вот так было и все времена, и поэтому Моисей было очень, очень и очень святое для еврея настоящего. И поскольку автор знал это, он сказал так: не пробуйте его сравнить с Моисеем. Почему? Потому что Моисей всего лишь был служителем, а здесь Иисус кто-то совсем другой. И он тогда сравнивает Израиль, он сравнивает с семьей или с домом. И сказал: слушай, Моисей всего лишь слуга, а Иисус сын, наследник. Он не просто наследник, но он тот, который создал дом. Он не только строитель, но он хозяин. Поэтому как можно сравнить слугу с наследником? Как можно сравнить слугу с создателем, строителем этого дома? Как можно сравнить слугу с самим хозяином дома? Не смейте и не пробуйте, потому что Иисус гораздо выше. Так если Моисей был спасителем народа, он был посредником, когда говорил Бог людям, они сказали: не надо, замолчите, потому что мы не можем, мы боимся умереть. Но говори Моисею, и он скажет нам, то мы сейчас имеем самого большого посредника, самого лучшего посланника. Чтобы это было яснее, давайте я поставлю на современный лад. Представьте себе, что вы ударили нечаянно, когда возвращались с работы, человека на вашей машине, и вы просто убили. В страхе вы убежали, или вы оставили место преступления, и вот сейчас вас ищут. По телевидению везде показывают, что такая машина ударила в такое место, в такой-то день и час человека, и этот преступник оставил место преступления. И вы понимаете, что сейчас вам пощады уже нет. Если вы бы остались на месте, вы бы получили наказание, но оно не было такой страшной. Но поскольку вы оставили место, и по американскому закону это считается большое преступление, вы скрылись. Что вам нужен? Что вам нужно? Вам нужен посредник, или мы называем его адвокатом, лоер. И вот вам хочется найти такого лоера, которого вы не потратили много денег и решил вашу проблему. Но поскольку вы знаете, что вам сидеть в тюрьме всю жизнь, вы уже готовы потратить все деньги, но лишь бы он решил вашу проблему. Но какой лоер решит проблему, когда доказано, что вы убили человека, и вы скрылись. И вам тогда хочется найти лучшего. И вы услышали, что есть, оказывается, лоер, который никогда не потерял ни один дело. Вы знаете, что есть лоер, который все время был успешен, но одна большая проблема. Этот лоер настолько дорогой, что секунда, проведенная с ним, требуется сотни тысяч долларов. Если только чтобы услышать вас, чтобы послушать вас, требуется миллионы долларов. И вы знаете, с одной стороны, что этот лоер мог и обязательно решит ваши проблемы, но у вас нету денег даже на то, чтобы встретиться с ним, не то, чтобы он взял ваше дело. И вы находитесь в безвыгодном положении. И Бог говорит: я послал вам такого адвоката, который даже не надо много объяснить. Он прошел через все, что вы прошли. Вы только появитесь, и только откроете рот, говоря, что у вас случилось, он скажет: я знаю. Успокойся, я для этого нахожусь. И больше того, этот адвокат готов решить свою проблему бесплатно. Бесплатно для тебя, но не бесплатно для него. Именно об этом говорит первый стих 3 главы. Я вам послал такого адвоката. Поэтому вам сегодня нужно уразуметь, что у вас есть. И сейчас здесь, далее, сразу люди поделятся на две категории. Я бы очень хотел, чтобы это произошло. На те, которые думают, это еще одна проповедь, а на те, которые думают, действительно, я в таком положении, что мне только этот лоер, только этот адвокат может прийти в помощь, и только он может решить нашу проблему. Вы скажете, да я же пришел уже к Богу. Вы пришли уже к Богу, но почему-то продолжаете грешить. И поэтому, как нам нужен был этот адвокат в первый день, так он нужен нам и сейчас. Потому что каждый день со всеми хорошими намерениями у нас получается всегда плохо. И поэтому я вам говорил и повторяю, вы ни одно дело хорошее не сделали, но еще ни одно дело хорошее и не сделаете здесь на земле. И поэтому вам всегда, как и мне, нужен этот адвокат. Адвокат, который бы всегда стоял за меня. Хорошая новость. Судья, его не обманешь. Его не обманешь, потому что он знает все, как произошло в точности. Но новость хорошая, что этот адвокат находится прямо рядом с судьей. И есть обещание, что судья послушается всего, что скажет адвокат. Поскольку у вас сейчас все козыри на руках, все обещания, судья послушает всегда адвоката. А адвокат всегда будет на твоей стороне, мы можем сейчас вполне, во всей полноте радоваться. Не пытайтесь его сравнить с кем-то, с чем-то. Потому что с самой первой главы Бог говорит, Он Бог всемогущий. Он тот, который стоит на троне. Он тот, который создал землю. Он тот, который создал ангелов. Он тот, который является праведным судьей. Он тот, который имеет трон, но имеет еще скипетр, жезл. И он тот, который возьмет всю эту землю и небеса, и как старый ковер выбросит и поселит новую землю и новые небеса. Он выше, чем ангелов, потому что у него выше имя. И он выше, чем Моисея вашего, которого вы поклоняетесь. Но вот проблема. Проблема в том, что в прошлом мы имеем случай, когда Израиль вроде бы увидели Бога, но все-таки не дошли до конца. Дойдем ли мы до конца? Дойдем мы до того дня, когда увидим Иисуса Христа, и без страха мы будем знать, что Он точно возьмет нас на небесах? Давайте узнаем сегодня, будете вы взяты на небесах или нет? Буду я взят на небесах или нет? Потому что вот это мышление, что все мы были крещены, все мы вроде бы покаялись, все мы ходим в церковь, все мы вроде бы делаем что-то доброе, это должно быть основание тому, что Бог меня простил. Это основание того, что Он уже является моим Господом. Давайте это узнаем. Те люди, они, когда уже мы говорили, встретились с трудностью, они отказались от Бога. Они забыли про свои обещания. И они не доверили Богу. Не доверили Богу в трудном ситуации, и в конце концов, что случилось, все они умерли в пустыне. После того, как все они умерли, их дети опять собрались вместе и перезаключили завет. И Иисус Навин сказал, вообще-то, завет, который был заключен 40 лет назад, он не был заключен с теми людьми, он был заключен с вами, потому что те люди умерли. И Я вам прочту сегодня из Иоанна, 8 глава о вере. Потому что у них была одна проблема. Они не поверили, и другое слово не послушались. Потому что всегда вера и послушание одно и то же. В 8 главе Иоанна говорится о грехе. Вы помните уже случай, когда люди привели женщину, которую ее поймали прямо в грехе. Никаких разговоров не может быть, не может быть никакого оправдания. И привели ее к Иисусу Христу и сказали, вот, Моисей нам сказал таких людей побить камнями, их нужно убивать. Ты что скажешь? Пойдешь ли ты против Моисея или нет? Не мог Иисус пойти против Моисея. Не мог Иисус пойти против закона Божьего, потому что закон Божий свят и правилен. Но он сказал такие слова. Правильно. Побить камнями. Но пусть первый, кто из вас не имеет греха, пусть первый бросит в ней камень. И сразу все люди перестали смотреть на ту женщину и начали смотреть на себя. И каким ты не был ожесточенным в своем сердце, ты понимаешь, что у тебя есть грех. Хоть маленький, но есть. И поэтому ты не мог взять камень и бросить. И один за одним оставили то место. И поэтому с того момента Иисус начал говорить только о грехе. И вся 8 глава о грехе. Так вот, когда он начал проповедовать, смотрите, что случилось в 8 главе, в 30 стихе. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Я не скажу вам, что случилось после этого, но если вы прочтете последний стих, вот те верующие, которые веровали в него, взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся. Верующие, которые поверили, через несколько разговоров сразу взяли камни, чтобы побить Иисуса Христа. Это были иудеи, которые верили в Иисуса Христа. Смотрите, почему они так огорчились на Иисуса Христа и были готовы его убить. Кстати, я вам говорю, что в наши дни есть верующие, которые такие верующие, что если им дать волю взять камень, он возьмет. Поэтому в нашей церкви карты и нету камней. Значит, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверующим в Него иудеям». И Он сказал, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Вы поверили, хлопаем вам, вы сделали очень хороший шаг. Откуда вы знаете, что эта вера, которая в вас, она живая? Откуда вы знаете, что эта вера спасет вас? Откуда вы знаете? А может быть, это эмоциональная вера?» Иисус сказал, я вам скажу, как ее раскрыть. Второе, что Он сказал, если прибудете в Слове Моем, вот тогда вы мои ученики. Не на уровне, когда ты поверил. Потому что вера спасительная, она действительно спасает тебя в тот момент. Но откуда ты знаешь, какая вера? Потому что с первого главы этой книги все уверовали, даже ученики уверовали, когда они увидели в Кане чудо. Но потом, позже Иисус сказал, что они уверовали только после воскресения по-настоящему. Они уверовали в Слове. Потом в Иерусалиме, первый раз, когда Он сотворил много чудес, уверовали многие. Он говорит, я не доверял им. И один из них пришел ночью и сказал, да не то, что я верю, я знаю, что ты от Бога. Иисус сказал, веришь, то тебе нужно еще родиться свыше. Так вот, вера настоящая, она открывается в книге Евангелия от Иоанна. Каждая глава объясняет больше и больше, какая живая вера. И сейчас мы дошли до 8 главы, и мы знаем уже, что вера живая видна, если ты пребываешь в Слове, Господь. Откуда ты знаешь, что ребенок родился? Он плачет, и он хочет кушать. Если он не хочет кушать, он либо больной, либо мертвый. Откуда ты знаешь, что ты дитё Божие, если ты хочешь кушать? Что произойдет, если вы каждый день будете изучать Слово? Смотрите, стих 32.
Вы познаете истину.
Познаешь истину в один день? Нет. Познаешь день за днем. И через познание истины, смотрите, что произойдет. 32 стих. И истина сделает вас свободными. Еще раз. Четыре шага. Ты поверил. Откуда ты знаешь, что ты веришь? Если ты имеешь голос, реальный, натуральный голос по Слову Божьему. Если ты питаешься из Слова Божьего, если даже ты сейчас нехороший, ты станешь хорошим в Иисусе Христе, потому что Он будет менять твое сердце, Он будет менять тебя каждый день. Если ты пребываешь в Слове, то каждый день ты познаешь истину, и истина тебя освобождает, освобождает и освобождает. Вы скажете, я же свободный. Свободные освобождаются. Чистые очищаются. Святые освящаются. Поэтому сегодня два послания. Первое послание к тем, которые еще не познали Христа. Послание к ним: да спешите зайти в Его покой. И мы об этом будем говорить в следующий раз. О покое Господнем. Второе послание к нам. Те, которые сейчас называют себя верующими, чтобы знать точно, если ты верующий или нет, смотри за голос свой. Если ты любишь Слово Божие, если ты тратишь время каждый день, если ты не можешь без Слова Божьего, это доказательство, что ты рожденное дитё Божие, которое требует пищи, именно словесное молочко. И что с тобой произойдет? Каждый день ты будешь познавать истину, и истина сделает вас свободным. Мы имеем сегодня все обещания. Подумать, мечтать о чем-то большем – это осквернение того, что мы имеем. Потому что в Иисусе Христе вы имеете все. И поэтому единственное, что нам остается – уразуметь то, что мы имеем. Поэтому автор говорит, уразумейте вы, кто у вас есть. У вас есть посланник Бога живого. У вас есть самый лучший адвокат. И от вас требуется только одно. Понять этого адвоката и держаться его. Давайте помолимся.